Начну по порядку. Жила-была в бельгийском городке Брюгге маленькая девочка. Звали ее Мари. Родители девочки были добропорядочными горожанами, ходили в церковь и души не чаяли в своей златокудрой малютке. Когда Мари шел 6-й год, родился у нее маленький братик, будущий наследник пивоваренного заводика Санфон и Санфон. Счастливая семья зажила еще счастливее, а потом вдруг произошло несчастье. Младенец, которому едва исполнился месяц, выпал из окна и расшибся насмерть. Взрослых дома не было, только дети и их нянька. Но нянька на полчаса отлучилась на свидание к своему дружку-пожарному, и как раз во время ее недолгого отсутствия в дом ворвался незнакомец в черном плаще и черной шляпе. Маленькая Мари успела спрятаться под кровать, а ее крошку-брата черный человек выхватил из колыбельки и выбросил в окно. Сам же немедленно скрылся. — Какие ужасы вы рассказываете! — жалобно воскликнула мадам Клебе, хватаясь за живот. — Это еще цветочки! — махнул трубкой Гош. — Ягодки впереди. О страшном черном дяде папе и маме рассказала чудом спасшаяся Мари. В поисках злодея перевернули вверх дном всю округу и сгоряча даже арестовали местного раввина, тем более что бедняга всегда ходил в черном. Но Санфону-старшему не давала покоя одна странная деталь. Зачем преступник придвинул к окну табуретку? — О, Господи! — ахнула Клариса, хватаясь за сердце. — Неужели... — Вы невероятно проницательны, мадмуазель Стамп, — усмехнулся комиссар. — Да, малютка Мари сама выкинула из окна своего братишку. «How terrible! Какой ужас!» — сочла нужным ужаснуться миссис Труффа. «But why? Но зачем?» Девочке не понравилось, что все носятся с малышом, а про нее совсем забыли. Она думала, что, избавившись от братика, снова станет у мамы и папы самой любимой, — невозмутимо пояснил Гош. Но это был первый и последний раз, когда Мари Санфон оставила улику и была разоблачена. Милое дитя еще не научилось заметать следы. — И что же сделали с малолетней преступницей? — спросил лейтенант Ринье, явно потрясенный услышанным. — Ведь не под суд же ее было отдавать? — Нет, под суд ее не отдали. Комиссар лукаво улыбнулся Клариссе. Однако мать, не выдержав удара, помутилась рассудком и была помещена в сумасшедший дом. А месье Санфон не мог видеть свою дочурку, виновницу обрушившихся на семью несчастий, и отдал ее на воспитание в обитель серых сестер Винсентианок. Там девочка и воспитывалась, была первой во всем, и в учебе, и в богоугодных делах. А больше всего, говорят, любила читать книжки. Послушнице было 17 лет, когда в обители приключился пренеприятный скандал. Гош заглянул в папку и кивнул. — Вот, у меня тут записано. 17 июля 1866 года у серых сестер гостил сам архиепископ Брюссельский. И надо же было случиться, чтобы у почтенного прелата из спальни исчез древний архиепископский перстень с огромным аметистом, по преданию принадлежавшим самому Людовику Святому. А накануне монсеньор как раз вызвал к себе в покое для беседы двух лучших послушниц — нашу Мари и одну орлезианку. Подозрение, разумеется, пало на девушек. Настоятельница устроила обыск и нашла под матрасом у орлезианки бархатный футляр от перстня. Воровка впала в оцепенение, на вопросы не отвечала и была припровождена в карцер. Когда час спустя прибыла полиция, допросить преступницу не удалось. Она удавилась пояском своего облачения. — Это все подстроила мерзкая Мари Санфон! «Я догадался!» — взорвался Милфорд Стоукс. «Скверная история, скверная!» Этого доподлинно никто не знает, только перстень так и не нашелся, — развел руками комиссар. А два дня спустя Мари пришла к настоятельнице в слезах, сказала, что на нее все косо смотрят, и просила отпустить ее из обители. Мать-настоятельница и сама, странным образом охладевшая к своей былой любимице, удерживать ее не стала. «Надо было ее, голубушку, у ворот обыскать!» — с сожалением произнес мистер Труффа. «Глядишь, аметист и отыскался бы где-нибудь под юбчонкой!» Когда он перевел свои слова супруге, та пихнула его острым локтем в бок, видимо, сочтя замечание неприличным. То ли не обыскивали, то ли обыскивали, но не нашли. Не знаю. А только уехала Мария из обители не куда-нибудь, а в город Антверпен, который, как известно, считается мировой столицей драгоценных камней. Там вчерашняя монашка внезапно разбогатела и с тех пор жила исключительно на широкую ногу. Иногда, бывало, оставалась на бабах, но ненадолго. Острый ум, блестящие актерские способности и отсутствие каких бы то ни было моральных устоев... Тут комиссар назидательно повысил голос и даже сделал паузу. Помогали ей добыть средства для шикарного существования. Полиция Бельгии, Франции, Англии, Соединенных Штатов, Бразилии, Италии и еще десятков стран многократно задерживала Мари Сансон по подозрению в самых разных преступлениях, но обвинения ей так ни разу и не предъявили. То прицепиться было не к чему, то улик не хватало. Вот, если угодно, я расскажу вам про пару эпизодов из ее послужного списка. Вам не скучно, мадмуазель Стамп? Клариса не ответила, сочла ниже своего достоинства. Но на душе было тревожно. 1870 год, — объявил Гош, снова заглянув в папку. Маленький, но богатенький городок Фетбург в немецкой Швейцарии. Шоколадная и ветчинная промышленность на 4000 жителей, 8500 свиней. Край жирных идиотов. Пардон, мадам Клебер, я не хотел обидеть вашу родину. Поздновато спохватился полицейский. Ничего, небрежно дернул плечом мадам Клебер. Я из французской Швейцарии. А в той части, где Фетбург, и вправду живут одни остолопы. Я, кажется, слышала историю, она смешная. Но ничего, рассказывайте. Кому, может, и смешная? Гош укоризненно вздохнул и вдруг подмигнул к Ларисе, что уже переходило все пределы. Однажды честные бюргеры городка пришли в неописуемое волнение. Один крестьянин по фамилии Мёбиус, слывший в Фетбурге бездельником и тупицей, похвастался, что накануне продал свою землю, узкую полосу каменистой пустоши, одной важной даме, которая назвалась графиней де Санфон. За 30 акров бесплодной земли, где даже чертополох не рос, дура графиня отвалила 3000 франков. Но в городском муниципалитете имелись люди поумнее Мёбиуса, и им эта история показалась подозрительной. Зачем графине 30 акров камней и песка? Что-то здесь нечисто. На всякий случай отрядили в Цюрих самого шустрого из горожан, и тот выяснил, что графиня де Санфон особо известная, живет широко и весело, а что самое интересное, частенько появляется в обществе господина Гольдзерберга, директора государственной железнодорожной компании. Поговаривали, что у господина директора с графиней интрижка. Тут-то бюргеры и сообразили, что к чему. А надо сказать, что городишко Фетбург давно мечтал обзавестись собственной железнодорожной веткой, чтобы дешевле было шоколад и окорока вывозить. Пустошь, приобретенная веселой графиней, как раз тянулась от ближайшей железнодорожной станции до леса, где начинались общинные земли.